è della Dusa.
Здравствуйте, вы включили подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин, я этот подкаст веду. Уважаемую собеседницу зовут Ольга Лойко, главный редактор медиапроекта под названием «План Б», работающая в белорусских медиа в прошлом и сейчас. «План Б», конечно, медийный проект. И в том числе экономической обозревательницей вы работали. И факт из личной, ну, в общем, и служебной тоже биографии. У вас есть опыт политической заключенной в Беларуси. Я думаю, что все эти три качества ваши нам пригодятся сегодня для разговора. Здравствуйте.
Добрый день.
А почему пригодятся все три этих качества? Потому что хочется с вами поговорить про недавнее освобождение в Беларуси политических заключенных, вообще-то лидеров протеста, подавленной 2020 года революции в Беларуси, но с несколько циничных позиций, поскольку там изрядную долю в этих переговорах, в том, что получил Лукашенко, занимает белорусский калий. Важнейший ресурс для человечества, понимаю, что громко звучит, но это так, для нынешней модели производства продовольствия на планете — это важнейший ресурс, и хочется поговорить вот в таком ресурсном ключе с вами. Учитывая, что про политзаключенных сказано было в эти дни немало, я бы на калии сосредотачивался, но все-таки про людей сперва. Что было? 13 декабря Лукашенко помиловал 123 политических заключенных, в том числе лидеров протеста 2020 года. Очень известные имена, многие знают их и в России. Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Олесь Беляцкий. Это глава правозащитного центра «Весна», лауреат Нобелевской премии 2022 года. И это не первый такой шаг. Лукашенко в рамках переговоров с США, у Трампа есть спецпосланник по Беларуси, Джон Коул, уже освобождал людей, в том числе Сергея Тихановского, тоже, да, самый известный, пожалуй, фамилия. Что думаете про это освобождение, про недавнее декабрьское?
Я думаю, что это часть того самого американского трека, который завязан на интересах сторон, многих сторон. Это то, что обсуждалось долго среди белорусских и медийщиков, и экспертов, и оппозиционных сил, что Беларуси нечего предложить, нечем заинтересовать американцев. Калийная тема, она всегда немножко выносилась за скобки под девизом «На это никто никогда не пойдет». Да, пойдет. То, что казалось слишком дорого на первом, на втором году, на пятом году отсидки людей кажется уже не настолько дорого, особенно с учетом того, что люди сидят в ужасных условиях в режиме инкоммуникада, со многими из них не было связи по несколько лет, поэтому цена кажется уже не такой высокой. В чем прелесть белорусского калия внеэкономическая? В том, что это сложный комплексный вопрос, который не решается одними американскими санкциями. Всегда есть риск того, что мы ему отдадим, а он отдаст нам, и кто-то не выполнит свои обязательства. С калием это сделать крайне сложно, потому что калий завязан на нескольких ключевых вещах. Это, безусловно, американские санкции тоже, но это еще европейские санкции. Европейский рынок маржинальный для Беларуси калия, туда шла треть поставок самых выгодных с точки зрения логистики, и белорусский калий исключительно завязан на Клайпедском порте, на литовском транзите, потому что это самый выгодный способ, потому что самое короткое плечо, потому что там есть мощности по перевалке калия, по загрузке панамаксов. Это самый экономически выгодный способ транспортировки с учетом того, что себестоимость добычи калия в Беларуси, она не настолько низкая, чтобы можно было пренебрегать вот этими логистическими издержками.
Простите, я хочу вас перебить. Я понимаю, что про калий важно, но я бы к нему потом вернулся. А про политзаключенных сперва хотел с вами поговорить. Повторюсь, что в несколько негуманном ключе в отношении этих людей, как в отношении ресурса. Поскольку то, что мы видим в ходе этих переговоров, в этом начавшемся процессе переговорном и развивающемся с американцами, беспрецедентный вообще-то уровень отношений. Да? У Трампа не так много вот таких проектов на Ближнем Востоке, России, еще где-то, но вот Беларусь не самый очевидный кандидат на такое внимание со стороны американского президента, и тем не менее это внимание есть. Лукашенко, говоря цинично, продает Трампу и его представителям политических заключенных. С ними есть две проблемы. Давайте их обсудим, все-таки прежде чем к калию перейдем. Как я их вижу? Буду рад, если вы поправите, объясните подробнее. Ну, во-первых, что отпускают известных, заметных, менее известные, даже сын Бабарико пока не отпускают, запущены и неясно, когда будут. И, кстати, из страны, да, теперь людей вытесняют. В предыдущие годы Лукашенко очень долго правит. Можно было оставаться с оговорками. Ну, то есть имеющиеся политзаключенные освобождены далеко не все. Вот это первая главная проблема. А вторая проблема — число политзаключенных в стране не уменьшается. Для Лукашенко это возобновляемый ресурс. Что по обоим пунктам думаете? И вот про то, как Лукашенко смог превратить людей в товар.
Да, Лукашенко в этом плане опытный боец, не первый раз он людей в товар превращает. Но я бы не использовала термин «торговля людьми» в качестве термина, поскольку он имеет юридические последствия, поскольку в этом случае американцы становятся соучастниками. Это метафора. Действительно, мы там прикидывали сами, сколько в обмен на калий, сколько в обмен на авиацию. Да, это цинично абсолютно, но это шанс у людей оказаться на свободе. Насколько мне известно, оба вопроса, они на столе. Я имею в виду, что эта точка не конечная, она далеко не первая, да, этот процесс идет очень давно, больше года он идет, и сейчас только одна из промежуточных фаз, которая просто оказалась очень заметна в силу того, что вышли фактически виповые политзаключенные, не все, там еще достаточно людей с громкими именами. Почему эти люди выходят раньше, это тоже понятно. Во-первых, мы все понимаем, что для того, чтобы услышать от Колесникова «Спасибо, Александр Григорьевич», надо, чтобы в заключении оставались еще люди. Если Колесникова выходит последняя и выключает свет, то она может сказать все, что она думает об Александре Григорьевиче. Здесь она не имеет такой возможности, потому что за ней стоят люди, которые очень ждут, и все мы, кто выходил, каждый пытался кого-то достать, кому-то помочь, за кого-то сказать. Это прям базовый инстинкт. Да, тебя выпихали из горящего сарая, ты пытаешься с собой забрать кого-то еще, если это возможно. Поэтому они выходят сейчас, они последними, для того, чтобы они не сказали то, что они могут сказать. Это, в общем-то, очень стратегически верно. И вопрос выпуска остальных людей, он обсуждается. И по моей версии, я еще озвучивала ее в июне, что сейчас это должно ускориться, потому что то, что заняло полтора года, дальше пойдет быстрее, просто потому что обе стороны сделки, они все ближе к тому, чего они на самом деле хотят. И очень хочется, чтобы процесс завершился, чтобы ничего не сорвалось. И поэтому по второму вопросу тоже мы получаем некоторую надежду, что Лукашенко сейчас не нужны политзаключенные, невыгодны политзаключенные. И в какой-то момент было бы очень удачно, если бы к нему Джон Коул приехал, а он сказал: «Дорогой Джон, слушай, все, это можно уже не обсуждать, нету никого». Тем более мы все понимаем, люди взрослые, что способы проведения репрессий в собственной стране, я не хочу подсказывать Лукашенко, но они достаточно разнообразны. Да? Вполне можно обойтись без тысяч политзаключенных. Я еще, когда сама в тюрьме сидела, говорила, что, товарищи, а почему вам не использовать такой прекрасный метод, допустим, как наказание с отсрочкой? Да, вот поймали вы кого-то, и ему сразу пятерку в плечи, но с отсрочкой на 3 года. В ближайшие 3 года он у вас тише воды, ниже травы, нигде не отсвечивает, потому что ему очень важно не заехать в тюрьму, при этом он живет дома, если это там работающий человек, он работает, обеспечивает свою семью, если это пожилой человек, он опять-таки под присмотром, ну, то есть вроде репрессии есть, давление есть, но я не думаю, что по такому случаю Коул или Европарламент или кто-то еще будет сильно беспокоиться, да, что кто-то там у Лукашенко, значит, сидит и не имеет права высказаться, да, ну, на свободе, дома сидит, вот, может, действительно, что не то сделал, никто не будет вникать в такой уровень репрессий, да, это будет немножко ниже радара. А когда уже начинаются ковровые бомбометания в отношении собственного народа, тогда уже, естественно, сложно это обходить. Вот, поэтому я думаю, что сейчас в интересах Лукашенко было бы пойти вот по этому треку, да. Понятно, что он не может остановить эту машину, в этом не заинтересован он, в этом не заинтересованы силовики, которые привыкли, которые это, в общем-то, такая благодатная нива, да, тем более, на самом деле, каждого белоруса копни, обязательно он где-то что-то лайкнул, где-то что-то подписал. В общем, цифровой след есть, камеры наблюдения работают, то есть поле не паханное, да, и ту фразу, которую сказали в 20-м, что мы найдем каждого. Ну, как бы, если вы найдете каждого, тогда можно просто начинать поголовно, потому что количество людей, которые хоть когда-то, хоть чем-то были недовольны, оно достаточно велико, а сейчас уже репрессии дошли до того, что реально, ну, какие-то совершенно малозначительные факты вызывают задержание, заключение и так далее. Более того, мне кажется, на примере нескольких кейсов, что эти репрессии уже начинают использоваться, к примеру, для передела собственности, да, когда под видом того, что человек змагар, мы пытаемся у него актив какой-то отжать. Но что он сидит такой вот, знаете, не наш, и зарабатывает деньги на нашей общественной фактически собственности, хотя это и его личная собственность, но неважно. Поэтому я думаю, что этот проект Лукашенко сейчас будет больше ему внимания уделять, да, что репрессии, конечно, нужны нам, но какие-то такие незаметные. Да. Вот эти люди в тюрьме, они становятся все менее важными, предельная полезность каждой следующей репрессии оказывается ниже. Я не думаю, что Лукашенко владеет экономической терминологией, но он сам понимает, что никакого удовольствия и пользы он уже от этого не получает, только получает проблемы. Да, с тем же Коулом есть более приятные вещи, которые он наверняка бы хотел обсудить.
Что не удастся продать тех новых людей, которые будут взяты? Извините, что я все время возвращаюсь к
этой терминологии. И нет уже тех людей, кого он смог бы продать сколько-нибудь заметно. Вот. Сейчас важно закончить вот эту сделку, которая есть. Возможно, учитывая модус операнди самого Лукашенко, это процесс неконечный. Если у него появится потребность в новых набрать, это можно сделать всегда. Поэтому тем, кто сейчас внутри Беларуси, очень важно заботиться о личной безопасности, потому что никаких иллюзий относительно того, что в стране до законов, в стране можно что-то как-то там оспорить, доказать, отстоять свою невиновность, нет. Понятно, что любой сколько-нибудь недовольный, несогласный, не в ту сторону посмотревший, он потенциальная жертва. Это очень важно для тех, кто выбрал оставаться в стране, у кого нет других вариантов, или кто сознательно принял такое решение, очень важно сейчас не подставиться. Поэтому я думаю, что в ближайшие месяцы точно мы увидим вот это движение. Лукашенко слишком важно доиграть эту игру до конца и как можно быстрее. С учетом проблем в российской экономике, на него они влияют все сильнее, и время не ждет. Более того, у нас тут все акторы этой игры, они достаточно пожилые люди, и каждый из них, он, безусловно, собирается лично жить до 150 лет, но я думаю, что он предполагает, что кто-нибудь из его собеседников может подложить свинью и вот внезапно, да, отлучиться в мир иной и помешать реализации каких-то планов. Это тоже надо учитывать, и, в общем, хотелось бы получить поскорее.
Вы упомянули, кстати, про Беларусь-Авиа, с которой были сняты санкции. Санкции, кстати, не за соучастие в войне, не за соагрессию, а за то, что посадили райнеровский борт с Протасевичем в Беларуси. И вот американцы снимают. Европейцы — отдельная тема, про них нужно отдельно говорить, но тоже держим в уме, и я понимаю, что большая часть слушающих связана с Россией или в России живет. Вот как может выглядеть диалог после заключения перемирия с Владимиром Путиным. Мы эти контуры уже видим в соглашении, но вот этот стиль сделок и разговора о том, что, ну да, есть проблема, но что там по ресурсам, да, давайте вести бизнес, он очень хорошо прослеживается на крайне близком для нас всех примере. Хорошо, про Лукашенко и про то, что он вырабатывает ресурс, который продавал американской администрации до этого. Понятно, что он еще продает, что он еще предлагает Дональду Трампу. Кажется, свою позицию рядом и не совсем в слиянии с Владимиром Путиным.
Ну, очевидно, да, что он продает свою экспертность по Путину. Это важный момент. Не так много людей, экспертов по Путину, которые есть в зоне американского влияния, в зоне американской доступности. С ним можно поговорить, можно что-то узнать. И те, кто говорят, что Лукашенко не имеет там никакого влияния на Путина и так далее. Послушайте, речь может не идти о прямом влиянии. Иногда важно понимать, как человек мыслит, как человек принимает решения, через кого он заказывает экспертизу. Какие-то нюансы мелкие, тонкие, которые мы можем не понимать, нам они не кажутся ценными, на самом деле могут подсказать американцам какие-то возможности, точки влияния, рычаги давления. Ну, это сложно оценить. Ну, это работают специалисты, которые этим занимаются, умеют этим заниматься. И если послушать, вот какие они вопросы задают по любой теме, даже если там нужна экспертиза по каким-то совершенно невинным вещам, это может быть важно. Они понимают, что они спрашивают и так далее. Я не уверен, что сам Лукашенко полностью отдает себе отчет, что именно он рассказывает. Тем более мы знаем, что иногда его несет, и там уже тот же Протасевич оказывается штатным сотрудником спецслужб. Ну, надо же было как-то объяснить, почему мы все-таки посадили этот самолет и почему на самом деле нам это даже не надо было. Да? В общем-то, нас почти заставили. Хотя решение принимала, естественно, белорусская сторона, и я не уверена, что там не влияла и российская сторона, потому что уж больно довольно оно было бессмысленное с точки зрения белорусских властей, даже вредное. Вот, ну, не об этом. Поэтому я думаю, что вот это путинская экспертность. Ну, плюс сейчас еще тема с Мадуро возникла, поэтому я не исключаю, что венесуэльская карта, она тоже окажется на столе. Конечно, было бы забавно, если бы Лукашенко поменял Мадуро на белорусских политзаключенных. Да, это уже какая-то челночная дипломатия 80-го уровня, да. Я не уверена, что Лукашенко нужен Мадуро, но, с другой стороны, может, он с деньгами, да. Пусть приезжает, инвестирует. Диктаторы будут, значит, в нашей части планеты фокусироваться, с вашими гостями российскими дружить, семьями. Поэтому мне сложно сказать, какие у него отношения с Мадуро, тем более, что это не так очевидно, как с Путиным. Он, конечно, рассказал, что он его с детства знает и все такое, не очень понятно, с чьего детства. Но да, это тоже может быть темой, и это то, что может Лукашенко попытаться продать.
Давайте вернемся к калию. Я вас прервал. Очень успешная сделка для Александра Лукашенко. Я мог бы попробовать объяснить, почему, мне кажется, это значительным, но, кажется, нужно сначала попробовать объяснить, почему калий такая важная вещь. Я там сделал громкое заявление про то, что это один из столпов человеческой цивилизации. Современно я готов на этом настаивать, наравне с нефтью и что там еще сейчас необходимо нам для поддержания нашего образа жизни. Например, устройство, через которое мы с вами говорим, литий, да? Ну вот калийные удобрения это того же порядка вещь, которая обеспечивает высокопродуктивное сельское хозяйство. Целые регионы планеты не голодают, не ввергаются в нестабильность благодаря тому, что где-нибудь в Беларуси, в Канаде, на Урале, в России добывают калийные удобрения. Ресурс, надо заметить, этот расположен концентрированно. Еще раз, много есть в Канаде, процентов 40 от нынешнего мирового рынка. В России и Беларуси тоже примерно под 40, и делят они его примерно пополам. Уралкалий плюс сильвинит и беларусь-калий. Я объединяю их, кстати, не то чтобы совсем необоснованно. Лет 10 назад был проект совместной торговли на мировом рынке российско-белорусский. В общем, этот картель не выдержал испытания времени, в том числе потому, что для Александра Лукашенко, для Беларуси это важный экспортный товар, важнейший инструмент влияния, непропорционально мощный для Беларуси на мир. Корректное описание?
Безусловно. Я бы только поспорила чуть по поводу причин распада суперуспешного картеля, да, когда Лукашенко вначале отдал русским все полномочия фактически по продаже.
А потом взял Баумгертнера.
Да, а потом приехал Баумгертнер, не так ногу на ногу закинул, и в 2013 году все и закончилось. Вот. Ну, на самом деле, гораздо проще было делить прибыли, когда более $1000 стоила тонна хлоркалия. И, конечно, тогда Лукашенко был более лоялен. Фактически в белорусской калийной компании рулили сотрудники Уралкалия, и это было им отдано сознательно на откуп. Вот. Потом ситуация поменялась, были заложники, да, уже тогда все началось. Да, с большим трудом россияне возвращали своих менеджеров из самых разных точек планеты, потому что они оказались в списках Интерпола. Лукашенко тут действовал, как обычно, масштабно, когда речь идет о заложниках. В общем, такое пятно Баумгертнеру пришло. Пришлось посидеть несколько месяцев в американке, но, слава богу, все закончилось хорошо.
Американка — это минская тюрьма какая-то. Я не уверен, что знаю терминологию. Баумгертнер — это топ-менеджер Уралкали.
Это такое довольно неприятное место заключения с очень плохими бытовыми условиями для таких узников, которые государственного масштаба. Для простых есть сезон номер один. Получается, что да, калий действительно это крупнейший белорусский экспортный продукт. Беларусь экспортировала 20% мирового объема. Это очень серьезный был игрок с очень большими интересами на всех ключевых рынках. Это Китай, это Бразилия, это Индонезия. С учетом достаточно низкой себестоимости добычи, белорусы зарабатывали прекрасные деньги. И все было очень хорошо до того момента, как... Да, санкции в отношении белорусского калия, они, собственно, начали обсуждаться с самого начала протестов 2020 года. Это время было, когда истекал крупнейший, самый маржинальный белорусский контракт с норвежской Ярой. Это прямо такая священная корова была белорусского калийного рынка, потому что действительно это был лучший контракт, который прям очень ценился. Это такой задавал бенчмарк на премиальных рынках, как китайский контракт. Он всегда был таким важным, китайский, индийский. бенчмарк на вот этих азиатских рынках, то Яра – это такой вот бенчмарк премиального рынка был. Контракта не случилось, нарушались права профсоюзов, это четко прописано у европейцев, хотя тогда казалось, что Беларусь может пойти на некоторые уступки еще на той стадии. Там были задержаны профсоюзные лидеры, было большое давление на профсоюзы, независимые на многих предприятиях, поэтому казалось, что, может быть, там немножко эти репрессии подвинутся, чтобы все-таки сохранить вот эту колейную свою отрасль. Но нет, на тот момент политика перевесила. В итоге Беларусь получила полномасштабные санкции, что любопытно, даже более полномасштабные, чем Россия, потому что в России хлоркали под санкции не попал. И в итоге мы оказались тем, с чем оказались. Мы пытаемся до сих пор по объемам выйти примерно на то, что мы имели. Да? 10-10,5 миллионов тонн Беларусь экспортировала в год. По этому году мы там где-то на 8-8,5 выходим. Да? Вроде бы не так все плохо и ничего там сильно страшного не произошло. Но, во-первых, общая конъюнктура заметно ухудшилась, цены упали. Во-вторых, маржа. Когда ты достаточно дорого добываешь, тебе крайне важно идти по оптимальной логистике. Ставки фрахта, дорога, железная, перевалка. Все, у Беларуськалия фактически собственный терминал по перевалке в Клайпеде. Это важная тема. Купили, 30 миллионов долларов вложили. Это то, что работало под нас. Да? Потому что можно сколько угодно говорить, что мы с Россией союзники, у нас там прям общее народное хозяйство, но в Усть-Луге такой терминал, он уралкалиевский фактически. Он работает для Уралкалия, под Уралкалий, и Беларусь там будет вторым номером. Это Лукашенко, я думаю, что тоже понимает, ему это наверняка объяснили, да, что даже не хотели особо пытаться возить через Усть-Лугу, ну, просто потому, что это основной конкурент. А, по крайней мере, до 2020 года Уралкалий был ключевым конкурентом. Постоянные были взаимные упреки, кто демпингует, кто больше не прав и так далее. То есть это не то, что у нас продолжился картельный какой-то союз. Нет, он распался в 2013 году, и, в общем-то, они оставались жесткими конкурентами. Поэтому Беларуси в Усть-Луге как минимум некомфортно с общей точки зрения. Усть-Луга заметно дальше, почти вдвое. Там хуже условия. Клайпеда не замерзающий порт. Там углублены специально причалы под Панамаксы, под Белорусский калий. Ну, это очень большие инвестиции в инфраструктуру. Поэтому Беларуси, безусловно, хотелось бы вернуться. Тут фактически последовательность такая и получается, что снятие американских вторичных санкций, чтобы мы могли тот калий, что мы сейчас продаем, продавать с меньшими издержками, потому что это не будет требовать дополнительных компаний прокладок, потому что покупатель боится американских вторичных санкций. Потом американские санкции на хлоркалий снимаются. Потом, в идеале, мы получаем транзит в Литву. Каким способом, не знаю. Я предполагала уже самый экзотический способ, что вы не хотите, чтобы в Литву ехал белорусский калий? Хорошо, в Литву поедет американский калий. Он окажется продан в каком-то виде. Ну, понятно, что это сложно сделать, сложно формализовать. Но, с другой стороны, ничего невозможного нет. И мы все знаем, как американцы ловко умеют и своими генеральными лицензиями, и своими санкциями работать, и то, что им надо, вполне получить. Тем более, что там идут дискуссии, на что распространяются европейские санкции, именно общеевропейские, а где эта трактовка Литвы этих санкций, что вот решили распространить их и на калийный транзит. Есть те, кто утверждает, что на самом деле транзит вовсе не запрещен. К примеру, у нас под санкциями с, не помню уж какого года, уже больше 10 лет, Гродно-Азот удобрения. И вот до 2021 года эти самые подсанкционные в Штатах удобрения благополучно плыли через Клайпеду, потому что это был транзит, а транзит не был запрещен. То есть тут надо понимать, что если все три стороны, Беларусь, США и Литва, будут заинтересованы, то я уверена, что юридическое объяснение, решение и способ это формализовать, он найдется. Поэтому сейчас слово за Литвой фактически. Вчера было опубликовано решение о снятии санкций, да, и я думала, честно говоря, что Литва несколько недель продержится, отрицая полностью. Но уже сегодня прозвучала мысль о том, что мы будем не против транзита, но, допустим, условия, мы бы хотели американский контингент в Литве. Ну, видите, это тот случай, когда мы уже торгуемся. потому что это очень выгодно Литве, это важно для литовской экономики, для литовской независимости, для литовской железной дороги, для стивидорных компаний, для загрузки Клайпедского порта. То есть это тот момент, когда, если уже Трамп сказал, что снимать санкции в отношении Лукашенко не зашквар, ну, значит, может быть, действительно не зашквар. Да? И сейчас лобби литовское, лобби некоторых евросоюзовских стран, которым важен этот калий, которые зарабатывали и на покупке, и на продаже его. Я думаю, что сейчас начнется такое оживление этих попыток. Это сложно оценивать, да, там, вот хорошо это или плохо. Да? Все-таки для многих белорусов, особенно для тех, кто сидел сам, ключевой вопрос все-таки достать всех и перестать сажать новых. Да? Если это случится, ну, тогда, возможно, этот вариант можно считать приемлемым, потому что комментарии о том, что, смотрите, да, вот сейчас Беларусь заработает там дополнительные $500 миллионов на калий. Ну, во-первых, 500 она не заработает, ну, никак совсем. Это, если считать чисто арифметически, по максимальным ценам, так не получится продать. Белорусские места на конкурентных рынках уже заняты. Беларусь еще предстоит большой процесс, чтобы туда возвращаться. Цены падают, плюс, если выйдет новый игрок, в смысле Беларусь калий, вернется, точнее, старый, то цены могут еще подупасть, потому что это дополнительные объемы. А калийный рынок, он всегда был рынком покупателя, мощностей избыточных достаточно. Поэтому я не думаю, что тут там речь идет о 500 миллионах. Ну, хорошо, допустим, режим получит там 200 миллионов, неважно, да, и вот эти деньги будут потрачены в том числе на выпуск продукции для продолжения войны с Украиной, да. Но мы же не воспринимаем все покупки, допустим, Евросоюзом российского газа как зарабатывание денег режимом Путина на борьбу с Украиной, да. Это обстоятельства, которые сложились, которые сейчас заместить невозможно. Та же Литва при всей ее жесткой непримиримой сейчас позиции по калию, она там на 300-350 миллионов евро покупает белорусской продукции в год. Это тоже можно считать, что это поддержка режима. Ну, нет, это какие-то необходимые хозяйственные связи. Мы соседи, мы поставляли друг другу много критически важных товаров. Поэтому я бы тут не спекулировала, как то, что вот Трамп наносит удар по Украине. Да? Ну, тогда и Евросоюз наносит, и все остальные, кто у России продолжает что-то покупать. А поставки эти продолжаются, и импорт в Россию есть. И, в общем, тут ни о каком эмбарго, ни на каком этапе войны речи не шло на полном серьезе.
Я без осуждения. Ну, то есть даже логика санкций действующих подразумевает, что медицинские товары и продовольствие не надо трогать. Украина с Российской Федерацией на Черном море смогли договориться, что зерно надо вывозить. Это во всеобщих интересах, не только в смысле получения бюджетных средств, куда бы они потом ни шли, в каждой стране. Ну, вот Ближний Восток и другие страны, там будут цены на продовольствие не выше или не так быстро расти. Это скорее в этой логике. Тут я не вижу этического противоречия, но любопытно. Два вопроса. Во-первых, то, что вы сказали про значение для белорусской экономики. Вы назвали конкретные суммы. Ну да, там можно говорить с большим разбросом. Ну пусть 400, 300, 200 миллионов долларов получит бюджет. Ну кроме бюджета, там же есть пошлины, есть налог, есть, безусловно, чистая прибыль Беларусь калия, поскольку он на 100% государственный. Ну и в конце концов, благополучие Солигорского района Минской области тоже не последняя вещь в этом списке. Про это любопытно. Что для Лукашенко калий? Почему, кроме тем для разговора с американцами и вообще влияния в мире, для него это важно вот в сведении бюджета? И еще про текущее состояние, про серый импорт, да, но не теневой флот. В случае с калием это есть. Насколько я понимаю, там вот Усть-Луга и другая портовая инфраструктура Российской Федерации, плюс, конечно, железные дороги, да, в Китай продавали. Что сейчас с торговлей под санкциями, как это было устроено? А потом про значение.
Ну, вот объемы вышли. Мы вышли на 8-8,5. Я понимаю, что это максимум. И это максимум в условиях демпинга. И на самом деле, фактически, у нас доступа к статистике никакой нет. У нас есть нервный Лукашенко, который, когда ситуация ухудшается совсем, позволяет себе некоторые публичные заявления. В случае с калием он сказал, что пора, наверное, сокращать объемы, потому что цена слишком упала. Фактически, если мы уходим ниже $300 за тонну, то это уже по себестоимости. Ну, тут он, конечно, немножко кокетничает, себестоимость ниже, но понятно, что издержки тоже очень большие, и даже вот этот обход вторичных санкций, это сразу увеличивает все платежи, удорожает всю схему. Ну, фактически, я бы сказала, что калий – это единственный у Беларуси такой ресурс, природный, самостоятельный, где Беларусь решает, да, потому что нефть, она всегда привязана была к российским поставкам. У нас очень хорошо получалось, когда мы получали нефть по льготной цене, а нефтепродукты продавали по рыночной цене. Ну, знаете, в таких условиях, я думаю, что любой из нас классный бизнесмен, да, если ты можешь что-то купить не по рынку, а продать по рынку, тут сильно ума не надо. А если ты при этом еще обладаешь соображалкой и умудряешься выдать один экспортный продукт за другой, как Беларусь сделала в 2013 или в 2011 году, не помню уже, с растворителями-разбавителями, да, там в несколько раз поставив объемы больше всего мирового рынка, ну, просто чтобы российскому бюджету не возвращать пошлину, мы сказали, что это мы продаем не нефтепродукты, это мы растворители и разбавители продаем, да, и российский бюджет кинули на 3 миллиарда долларов. Ну, так нормальный такой союзник, да, ну, это все классно, это все очень приятно, безусловно, Лукашенко, да, хитрован такой получил льготно, продал, значит, дороже, не заплатил в российский бюджет пошлину, я молодец. Но это все равно российский ресурс, да, это не самостоятельность, не автономность, да, вот тогда у тебя получилось, а сейчас ты говоришь, я выйду на устойчиво безубыточную работу, уже смешно для НПЗ, когда мы говорим, что нам надо, задача стоит выйти на безубыточную работу, НПЗ должен приносить прибыль. И с учетом того, что россияне сейчас стали на давальческих условиях поставлять нам нефть. Ну, это вдвое смешно, потому что на давальческих поставках еще никто никогда в мире ничего сколько-нибудь серьезного не заработал. Давальческие условия – это ты не покупаешь нефть, продаешь нефтепродукты, это ты просто фиксированную получаешь сумму за оказание услуги по переработке. Фактически, это такое поддержание штанов. Можно выйти таким способом на оптимальную загрузку мощностей. Это удобно иногда, когда тебе не хватает своих ресурсов. Ты не тратишь свои ресурсы на закупку, тебе поставляет российская сторона. Вот возможность заработать зарплату людям фактически. Это возможность там минимально вкладываться, там, амортизацию завода насчитывать. Но это вообще никакая не сверхприбыль, да. Это мы сняли одну головную боль в том плане, что у нас были два убыточных НПЗ. Ну, сейчас мы вот немножко сможем им поддержать штаны и выйти из убытков. Это не то, чем можно гордиться в экономическом плане, на чем можно какие-то планы строить. Калий – это вопрос номер один, это продукт номер один, это самое ключевое белорусское достояние, которое прям должно сейчас обеспечивать. Ну, я не знаю, для меня это сейчас 50% экономической устойчивости Беларуси. Все остальное очень сильно зависит от российского спроса исключительно и по машиностроению, и по металлургии. А что в России в этих отраслях делается, мы знаем. Все невоенные отрасли, они все схлопываются постепенно. Минус 20, минус 30%, плюс конкуренция с турецкими, китайскими производителями. В общем, для Лукашенко это крайне неблагоприятная сейчас тема. Опять-таки, если бы он сам не сказал, это было бы сложнее подтвердить, что это ключевая проблема белорусской экономики сейчас – это падение российского рынка. Калий не завязан на российском рынке, даже наоборот. Да? Это товар, который исключительно востребован. В Беларуси широкие возможности поставлять в самые разные страны. Опыт торговли с очень большим количеством стран. И в Бразилии мы были игроком номер один всегда. В Китае и в Индонезии у нас были отличные позиции. Европейским поставщикам мы поставляли. Плюс дальняя дуга Африка, ее тоже никто не отменял. В общем, тут возможностей гораздо больше. Плюс конъюнктура по калию все-таки больше надежды, что она окажется, ну, как минимум, более благоприятна, чем по нефти. Особенно сейчас, если, к примеру, у Венесуэла режим Мадуро падет, и эта нефть выйдет на свободный рынок, можно ожидать знаметного падения цен, что, в общем, серьезно бьет по нефтяной отрасли. Поэтому тут все завязывается так, что калий будет играть очень большую роль. И важно как можно быстрее возвращать свои позиции, потому что даже если мы там вспомним 2013 год, насколько больно Беларусь сама начинала создавать с нуля вот эту сбытовую структуру, которую они просто отдали на откуп россиянам, потом с ними сами поссорились, как только цены начали падать, еще вовсе не до таких уровней. Поэтому это важно делать сейчас, как можно меньше, чтобы времени прошло, пока ты там на поле не выходил. Важно играть, важно делать, и тут Лукашенко очень в этом должен быть заинтересован, и какая-то тысяча человек, тем более, где нет ВИПов, фактически это надо как можно быстрее избавляться от этих людей, портящих нам большую сделку с американцами и вообще со всеми.
Да, удивительно. Но надо зафиксировать, что Александр Лукашенко сильно выиграл. Вот мы это наблюдаем с Литвой, у которой есть стимул договариваться, можно будет сбалансировать отношения, а они непростые. Вспоминаем не так давно происходящую историю с фурами, да, например, с литовскими. Литва, значит, Европейский Союз, и вообще дела отдельные, политика отдельная, куда я денусь, со мной нужно разговаривать, и я немножечко отдельный от Путина. Есть максимизация выгоды от собственного ресурса, то, что было ограничено в предыдущие годы снижения опять зависимости от России. Есть, в конце концов, да, возможность разговаривать с самыми разными странами. Эти страны, Индию можем, да, например, на нее посмотреть, что происходит и с российской нефтью, когда американцы говорят про ограничения, и что сейчас будет происходить с белорусским калием. Ну, американцы разрешили, покупаем. Ну, что же мы сидеть будем? Конечно, нам надо привозить его сюда. Ну, хорошо, Лукашенко выиграл. Не факт, что это плохо для всего мира.
В моменте это может выглядеть как выиграл. Ну, я бы сказала, что это такое... Мы же играем в долгую, да? Бог мыслит длинными периодами. Ну, если ты псих с гранатой, заставить с тобой поговорить санитаров, полицейского, еще кого-то, безусловно, возможно. Ты можешь даже там с Папой Римским аудиенцию. Он тебе тоже позвонит, чтобы просто кого-то спасти. Потому что мы, люди психически нормальные, не склонные к взятию заложников, да, мы, допустим, считаем, что, да, жизнь человека, безусловно, важна, и мы готовы ради этой жизни с ним говорить. Мы считаем, что независимость Беларуси исключительно важна, и чтобы этот опасный сумасшедший не подписал какую-нибудь там окончательную интеграцию с Путиным, просто психанув. Потому что вы говорите, что я не субъектный. Я субъектный. Я вот сейчас возьму и подпишу, да, и будет у нас там совсем союзное государство и конституционный акт, который там уже с 91 года покрылся мхом. А неважно, да, вот я психанул и сделал, что вы со мной сделаете? Поэтому в моменте, да, понятно, что на имидж Беларуси как предсказуемого адекватного партнера это не работает. Ну, понятно, что желающих заработать на калии будет гораздо больше, чем желающих обсудить последовательность поступков белорусского, значит, кого, как мы его будем называть, Александра Григорьевича Лукашенко, так и будем, собственно. Ну, в моменте, да, возможно. Тактически вот в этот момент ситуация сложилась в его пользу. Но опять, мы перегруппировались, спасли своих людей, есть возможность выстраивать отношения с США, с Евросоюзом, с Россией, безусловно. Без этого никуда. Но ни у кого нет иллюзий относительно Лукашенко. Даже Трамп, который, в общем-то, склонен к таким широким жестам и может назвать Лукашенко сильным лидером, кем-то еще, в том же обращении говорит о том, что мы должны спасти заложников. То есть иллюзий нет. Если он считает, что, допустим, к нему пойдут инвестиции, то нет. Потому что никто из инвесторов не любит оказываться в заложниках. А у нас количество инвесторов, оказавшихся в Беларуси в заложниках, довольно большое. Потому что это же кажется, что я только змогаров сажаю, а, значит, с инвесторами я иначе как-то обхожусь. Нет.
Ну, и из России тоже, кстати говоря. Из России нет никакой защитной грамоты.
Абсолютно, абсолютно. То, что в моменте тебе что-то обещано, ну, нет. Все меняется, и просто тебя съедят, посадят. И все ты подпишешь, и никуда ты не денешься. Поэтому игра продолжается. Я бы сказала, что некоторые тактические успехи у Александра Григорьевича, безусловно, есть, но у нас тоже сколько людей говорило, что, допустим, Лукашенко никогда не отдаст ни Тихановского, ни Бабарика. Отдал, никуда не денется, и остальных отдаст. Поэтому сейчас важна скорость. Она важна Лукашенко, потому что люди находятся в таких условиях. Я думаю, что это будет предмет отдельного разбирательства и отдельного изучения. Очень важно фиксировать эти моменты. Потому что я, когда слышала пресс-конференцию, но не этих вышедших, а ту сентябрьскую, и мы все с коллегами, с сокамерниками и подельниками обсуждали пресс-конференцию, допустим, Ильи Яшина, и говорили, что, слушай, ну в таких условиях, как Илья, мы бы, конечно, годик-другой выдержали норм, да, но то, что в Беларуси творится, да, то есть мы уже меряемся условиями. Вас как мучили, а нас, не, ну нас вообще по беспределу мучили, да. Мы уже меряемся, кто как сидел, и условия в Беларуси действительно ужасные, инкоммуникады это страшная штука. Люди несколько лет вообще не знали, что где происходит, живы ли их близкие, что со здоровьем, у кого. Ну, то есть это полный вакуум и, ну, это тупо голодно, холодно, и невозможно получить медицинскую помощь нормальную. Это то, о чем не будут сейчас говорить вышедшие, потому что явно это было не то что условием, да, но таким намеком, да, слишком там лишнего не выступайте. Уже сказали наши губопиковские каналы, что у нас на всех на вас есть компромат. Я думаю, что это тоже тщательно подбиралось, да. Кто-то что-то сказал, кто-то где-то там на допросе мог что-то сказать. Достаточно несложно найти такой компромат. В общем, тут невелика цена. Поэтому ждем, ждем остальных, и я надеюсь, что этот процесс сейчас будет ускоряться.
Спасибо большое, и спасибо, что в конце снова про людей сказали и вернули нас в гуманитарное поле, поскольку, не знаю, как вы, я советской постсоветской школы выпускник, мне вот этот позитивистский взгляд, почти марксистский, что там с базисом, а настройка во вторую очередь представляется подчас неоправданно более ценным. Про экономику вы тоже, безусловно, здорово объяснили. Спасибо еще раз большое.
Спасибо вам, пока.
Это была Ольга Лойко, главный редактор медиапроекта «План Б». А на прощание несколько слов от людей с именами типа «песчаниковые черешни» или «стальной кипарис». О чем вообще речь? Что это за маски? Весь лор за 20 секунд. «Медуза» когда-то была специально открыта не в России, а в недорогой и недостижимой для российских властей Риге, чтобы писать о России без цензуры. Несколько лет это более-менее удавалось. Кроме того, или более того, удавалось продавать рекламу в России, зарабатывать на работу редакции деньги собственным трудом, собственными умениями. С войной цензура, давление, преследование, есть несколько уголовных дел в отношении сотрудников редакции и ее руководства – усилились. В частности, на «Медузу» повешены репрессивные статусы, иностранный агент, нежелательная организация. Это создает риски для тех, кто донатит и репостит материалы, и речь, конечно, о тех, до кого российский режим может дотянуться. Редакция при этом нуждается в средствах, а наша аудитория в России явно нуждается в материалах редакции. Многие, очень многие люди нам помогают финансово сейчас, они оформили регулярные пожертвования. Спасибо вам большое, если вы из таких. Мы просим делать это же, то есть оформлять пожертвования. Лучше регулярные тех, кто не живет в России и кто не рискует. Но вас просим о помощи не только мы, но и наши соотечественники, люди дома, в России, та самая российская аудитория. На странице «Помощь другу» ссылка есть в описании, вы можете прочесть их, людей из России, просьбы и объяснения вам, спонсорам, почему им важна «Медуза». Я смотрю на эту страницу прямо сейчас и выбрал два имени, которые уже произнес, вернее, это, конечно, не имена, а псевдонимы, для безопасности их назначает автоматически интерфейс «Медузы». И все эти имена, они цветочно-растительные. Вот что сказано в посланиях двух человек. Кстати, на любое из них и на все прочие можно ответить донатом, если у вас есть такая возможность. Итак, «Стальной кипарис». «Медуза» — это медиа, которая может писать о смешных медузах, а может, о правах человека, но всегда очень искренне и часто пронзительно. В этом ведь прелесть, разве нет? Спасибо, дорогая или дорогой кипарис, рады, что наша интонация вам нравится, ну или как могла бы сказать автор следующего послания, ведетесь на эмоциональный шантаж. Итак, второе сообщение от песчаниковой черешни. Скажу сразу, я против повесточки и большей части нарративов, проталкиваемых данным изданием, но я выступаю за свободу слова всецело и от всей души. Да, я могу быть несогласным с чем-то, но во многом именно поэтому оное что-то должно быть. Даже Мао Цзэдун в свое время писал: «Пусть расцветают 100 цветов, пусть соперничают 100 школ». Автора цитаты не спешу одобрить в рамках, безусловно, проталкивания повесточки или вне этих рамок, но не могу не указать на уместность цитаты про цветы, когда речь о страничке с такими псевдонимами, цветочно-растительными, повторю. Свободу слова тоже поддерживаю, нигде из тех мест, где я работал, ее не было так много, как в «Медузе». О нарративах переубеждать вас не стану, но вот кодекс, как писать, какие слова употреблять, какие нет, для точности, для грамотности, для избегания штампов, по возможности больше нейтральности и просто ради красоты, он у нас имеет. Сейчас его даже могу найти в пару кликов. А кодекса, писанного или нет, что продвигаем, какую повесточку, такого нет. Не найду ни за 2 минуты, ни за 10, ни за час, никогда. Хотя, конечно, у нас есть редакционная политика в «Медузе», и самого очевидного, что сразу в голову приходит, на «Криминальной хронике». Можно было бы лучше собирать трафик, но ее нет, в принципе. Есть сообщения о авариях и преступлениях, если в них существует общественная значимость, не сам по себе интерес к жестоким проявлениям этого вдоль мира. Отдельное спасибо вам за принципиальность. Вы не согласны, но уважаете нас и наши принципы. Я уважаю ваш взгляд. Со всеми бы так договариваться. Еще раз всем спасибо, кто написал послание, кто ответил на них донатами. И до встречи в подкасте «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными.